эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 июня, воскресенье. В Схенвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Арест мэра Махачкалы. Рамзан Кадыров вместо Дмитрия Медведева. Декриминализация марихуаны в Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Стамбуле сотни протестующих вернулись на площадь Таксим. Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность ситуацией вокруг осажденного правительственными войсками в Сирии города Эль-Кусайр. Высший суд Египта признал недействительным законодательство, на основе которого была избрана Верхняя палата парламента страны. В Стамбуле сотни протестующих вернулись на площадь Таксим, на которой в последние двое суток происходили многотысячные демонстрации и столкновения с полицией. Ранения получили 26 полицейских и 53 демонстранта. Демонстрации начались в пятницу. Их участники требовали отменить строительные работы на территории, прилегающей к площади Таксим. Вмешательство полиции привело к активизации манифестантов и превратило волнение на площади в антиправительственную акцию. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган признал, что полиция совершила ошибки, но одновременно призвал демонстрантов прекратить акцию. Эрдоган и его умеренно-исламистская партия «Справедливости и развития» пришли к власти в 2002 году. Нынешние протесты самые крупные в Турции за последние 11 лет. Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность ситуацией вокруг осажденного правительственными войсками в Сирии города Эль-Кусайр, где продолжают сопротивление повстанцы. Красный Крест настаивает на немедленном пропуске в город гуманитарных сотрудников для доставки помощи населению. В бедственном положении предположительно оказались тысячи жителей Эль-Кусайра, расположенного вблизи границы с Ливаном. По оценкам Красного Креста, в городе недостаток медикаментов, продуктов, воды. В субботу в Эль-Кусайре и его окрестностях продолжались ожесточенные бои. Россия в тот же день заблокировала в Совете Безопасности ООН принятие заявления по Эль-Кусайру. В документе, который распространила Великобритания, говорится о серьезной озабоченности положением в городе и о трудностях, с которыми столкнулись его жители. Высший суд Египта признал недействительным законодательство, на основе которого была избрана Верхняя палата парламента страны, Совет Шуры, а также сформирована комиссия, занимавшаяся разработкой новой конституции. При этом в решении Конституционного суда подчеркивается, что нынешняя шура, где номинируют исламисты, не может быть распущена до следующих парламентских выборов. Судьба новой конституции, одобренной на всенародном референдуме в декабре, пока не ясна. По мнению оппонентов президента Египта Мохаммеда Мурси, избранного при поддержке движения «Братья-мусульмане», он и возглавляемая партия «Свободы и справедливости» используют парламент лишь для продвижения своих интересов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киргизии сотрудники полиции заявили, что не причастны к исчезновению в Джалалабадской области оппозиционного политика Мидера Усенова. В Министерстве внутренних дел страны не исключили, что Усенов специально инсценировал похищение, чтобы привлечь к себе внимание. Ранее в воскресенье сторонники Мидера Усенова заявили, что неизвестные утром похитили политика, когда тот выходил из собственного дома. Около 200 сторонников оппозиционной партии «Атажурт», координатором которой в Джалалабадской области является Усенов, 31 мая ворвались в здание местной администрации и объявили Усенова народным губернатором. В субботу вечером после продолжительных переговоров митингующие покинули администрацию, и их акция переместилась на ближайшую площадь. По факту попытки насильственного захвата власти прокуратура возбудила уголовное дело. Среди прочего, сторонники «Атажурт» требуют денонсации соглашения с канадскими инвесторами по золоторудному месторождению «Кумтор». В Великобритании полиция в субботу предъявила обвинение второму подозреваемому в причастности к недавнему убийству британского солдата в Лондоне. Мишель Адебаладже, выписанный из больницы в пятницу, обвинен в убийстве 25-летнего солдата Ли Лигби, попытке убить двух полицейских и незаконном владении оружием. Он должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом в Лондоне 3 июня. Адебаладже и второй подозреваемый Мишель Адебавале были ранены полицейскими при задержании на месте гибели солдата Ригби у казарм в районе Вулвич 22 мая. Адебавале был выписан из больницы 28 мая и также обвинен в убийстве солдата. В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей и ожидают допросов. В результате сильного землетрясения на Тайване один человек погиб, 16 пострадали. Магнитуда толчков в воскресенье утром составляла, по уточненным данным, 6,3. Их эпицентр располагался в центральной части острова. Местные СМИ сообщили, что было прервано движение скоростных поездов. В зданиях оказались выбиты стекла, камнепадами повреждено множество машин. Зафиксировались случаи утечки газа. В ряде районов Праги в связи с угрозой наводнения устанавливаются защитные барьеры. Из-за проливных дождей уровень воды в реке Влтава приближается к критическому третьему уровню опасности, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Томаш Худочек. Среди районов, где возводятся укрепления, парк Стромовка и остров Кампа в историческом центре Москвы. Вода поднимается не только во Влтаве, но и других реках на территории Чехии. Партия «Яблоко» выразила протест в связи с планами Всероссийской государственной телерадиокомпании ВГТРК сократить объем вещания канала «Евроньюз». Вместо «Евроновостей» москвичи и жители Московской области смогут смотреть только канал «Подмосковье», отмечается в распространенном воскресенье заявление «Яблоко». Активисты партии разглядели в ситуации стремление исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева избраться главой региона. Вместо информации из независимого источника зрители будут получать ежедневную порцию пропаганды за кандидата от «Единой России», полагают «Яблоки».
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал сегодня на 2 месяца, до 1 августа, мэра Махачкалы Саида Амирова. В причинах и возможных последствиях этого громкого дела разбирался Мурат Гукимухов.
Задержанный на днях дагестанскими силовиками амир махачкалинского подполья Сиражуддин Гуччалиев дал показания, что организовал убийство следователя Следственного комитета Арсена Гаджибекова по заданию мэра Махачкалы Саида Амирова. Мэра и еще 10 фигурантов дела арестовали и вывезли из Дагестана в Москву. Сегодня Басманный суд Москвы арестовал Саида Амирова на срок до 1 августа. По мнению российского эксперта Архана Джималя, арест Саида Амирова – это свидетельство слабости действующего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который практически отдал ситуацию в республике на откуп силовикам. Раньше такого никогда не было, отмечает Архан Джималь. У дагестанского кормила власти стояли лидеры самостоятельные, которые от своего имени договаривались со всеми политическими тяжеловесами, в том числе и с Амировым. В свою очередь у мэра Махачкалы были трения практически со всеми руководителями республики. Он легко уходил в оппозицию, говорит Архан Джималь.
Такой вот барон, выдерживший много таких вот феодальных войн. Сейчас договариваться просто этому барону вместе. Рамазан Абдулатипов представляет силовиков, с которыми Амирова всегда были контры. И в данном случае силовики просто воспользовались тем, что у них есть. Материал на Амирова, это, собственно, неудивительно. Известно, что те, кто вставал на пути у мэра Махачкалы, обычно так не заживались. Вот сейчас возникла такая политическая ситуация, когда силовики могли разобраться напрямую с ним. Нет такого лидера в республике, который в чем-то бы их ограничивал.
Интересная ситуация. Амиров очень часто конфликтовал с республиканской властью. И эта же самая республиканская власть, несмотря на эти конфликты, придерживала силовиков.
Да, эта система договоров была определенная. Это поддержки, противовес, потому что Амиров не просто там чиновник. Это человек, который фактически являлся лидером даргинцев. Лидером самого крупного и мощного даргинского клана Левашинского, куда входил, скажем, и Магомед Али Магомедов, и Магомед Салам. При этом и там он держался вполне самостоятельно, ни под кого не ложился. То есть это системообразующая, структурная фигура. Это не человек, которого можно вот так вот смахнуть с доски, и никто ничего не заметит. То есть это и махачкалинская милиция, это и служба судебных приставов, которую возглавляет его сын. Это огромный куст чиновничества, огромный куст бизнеса, это огромная сила. В общем-то, с ней считались всегда. Собственно, даже его арест вот сейчас он был проведен не так, как будто задерживают чиновника, а как будто там, я не знаю, похищают президента какой-нибудь Африканской республики.
Заказные убийства на Кавказе – явление довольно распространенное, но никогда ранее, по подозрению в причастности к этим преступлениям, не арестовывались деятели такого уровня. Как правило, правосудие ограничивалось наказанием исполнителей, а тут арестован сам Амиров. Арест всесильного мэра Махачкалы породил волну оптимизма в рядах кавказских правозащитников, части экспертного сообщества, в блоговом пространстве. Высказываются мнения о долгожданном изменении политики федерального центра на Кавказе. Арест Амирова трактуется не иначе, как начало борьбы с коррупцией и произволом правящих кланов. Прозвучали и такие мнения, что не иначе федеральный центр в преддверии Олимпиады или по каким-то другим причинам стал нетерпим к связям кавказских элит с исламским подпольем. По мнению российского эксперта Константина Казенина, говорить о каком-то изменении политики федерального центра на Кавказе, основываясь на истории с Амировым, не приходится, потому что уж больно уникальный случай для Кавказа этот самый Саид Амиров, говорит Константин Казенин.
Проблема Махачкалы стояла и перед предыдущими руководителями Дагестана. Махачкала крупнейшее муниципальное образование, как город фактически миллионным составом населения. Этот город был совершенно непрозрачен для дагестанских республиканских властей. Там была построена самостоятельная бизнес-империя со своими законами и с жестким отторжением всех чужих. Разные предшественники Абдулазизова по-разному пытались решить проблему Махачкалы, проблему Амирова. То, что эта проблема решена, ну или, по крайней мере, такие события произошли с Амировым именно при Абдулазизове, говорит о том, что он имеет большую федеральную поддержку, чем его предшественники.
И все же, считает Архан Джемаль, Москва продемонстрировала невиданную доселе решимость, которая, наверное, в перспективе многое изменит в отношениях Кремля и Северного Кавказа.
Москва никогда не рисковала там вот снять одну из этих масштабных фигур с доски. Никогда. То есть даже если там зачищали там какую-то такую группу влияния, типа вот братьев Хачилаевых, это был местный конфликт, это была война баронов, а далеко не Москва решала там нарушить баланс. Нет никаких свидетельств, что это планомерная зачистка от всего слоя. Нет одновременных арестов того, сего, пятого, десятого. Есть снятие вот одной фигуры. Но само по себе это уже ломает дагестанскую систему.
Вопрос, что дальше, пока не ясно, приведет ли этот арест к какому-то обострению ситуации в Дагестане. По мнению экспертов, не факт, что удастся довести Амирова до скамьи подсудимых, но кресло мэра Махачкалы он, по всей видимости, уже потерял. А значит, Махачкалу ждет передел сфер влияния по всем направлениям. Борьба за наследие Амирова. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
29 мая в Пятигорске под председательством Николая Патрушева прошло выездное заседание Совета Безопасности. Была предпринята очередная попытка разобраться в сути и характере угроз, исходящих из Северокавказского региона. Вскоре после этого, по подозрению в организации убийства, был задержан ветеран дагестанской политики, мэр Махачкалы Саид Амиров. Можно ли говорить о каких-то изменениях в понимании ситуации в проблемном регионе? И стоит ли ожидать серьезных перемен в подходах Москвы к Северному Кавказу? На эти вопросы отвечает политолог Сергей Маркедонов.
На первый взгляд, пятигорское совещание в мае нынешнего года произвело эффект дежавю. Высокопоставленные чиновники, подобно экспертам-политологам, зафиксировали болевые точки Кавказского региона, которые уже тысячекратно были диагностированы. Нарастает религиозный экстремизм, по-прежнему велика безработица, особенно среди молодежи, а неформальные отношения и клановость продолжают оказывать серьезное воздействие на принятие управленческих решений. В общем-то, Америке ни секретарь Совбеза, ни полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин ни для кого не открыли. Большая часть отмеченных выше проблем уже рассматривается не иначе, как социальная пандемия. Однако отличие действующей власти от экспертов как раз в том и заключается, что она, в отличие от теоретиков, обладает ресурсами для изменения ситуации. Или как минимум для попыток что-то изменить. На совещании в Пятигорске снова прошлись по пресловутой клановости. Надо сказать, что эти рассуждения кочевали из совещания в совещание уже не один год. Услышав в очередной раз тезис об угрозе российской безопасности со стороны кавказских кланов, всегда хотелось вспомнить известного булгаковского героя, риторически вопрошавшего про разруху, и слегка перефразировать его базовые посылы. А кто такая эта клановость? Это старуха с клюкой, мешающая реализации государственной политики и интеграции сложного региона в общероссийское пространство? Эта клановость вызвала паралич государственной воли на высшем уровне? Разве в республиках Северного Кавказа власть формируется посредством выборов и никак не зависит от воли центральной власти? Разве сегодня у центра нет в руках таких вертикалей, как МВД, ФСБ, прокуратура, Министерство обороны? А все эти органы формируются исключительно на основе общенародного голосования, которое, как известно, также может быть ошибочным, то есть слишком эмоциональным и подверженным особенностям местного климата. И вот в первый июньский день прозвучала сенсационная новость. Арестован Саид Амиров, мэр Махачкалы. Впрочем, официальным статусом значение этой фигуры для дагестанской политики не ограничивается. Глава республиканской столицы был одной из центральных фигур во властных раскладах в Дагестане. У него были и свои выходы на кремлевские башни, и на крупный российский бизнес за пределами Северокавказской республики, и свое слово в принятии важнейших управленческих решений не только по сфере его непосредственной компетенции. За годы своей бурной деятельности он нажил немало врагов, о чем свидетельствуют многочисленные покушения против него. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба фигуранта главной дагестанской сенсации, уже сегодня становится очевидным, что без самой высокой санкции самодеятельность по выведению Амирова из игры была бы невозможна. Означает ли это, что в Пятигорске высокопоставленные чиновники не ограничились привычным политологическим, так сказать, анализом, а кланам была брошена черная метка? Амиров же стал неким прецедентом для начала перекройки имеющегося статус-кво. Не будем спешить с выводами, хотя, конечно, хотелось бы верить в то, что власти стремятся к наведению элементарного порядка на Кавказе. Однако есть несколько причин для того, чтобы умерить оптимизм по поводу очищения властных рядов. Есть подозрение, что дело Амирова будет, как это уже имело место ранее, выстроено по принципу «если кто такой и где у нас порой, честно жить не хочет». Во-первых, скорее всего, дело будет сведено к региональным особенностям. Амиров и, не исключено, целый ряд других чиновников выступят в роли стрелочников, ответственных за кавказские беспорядки. Как за проблемы в Министерстве обороны стали персонально ответственными Анатолий Сердюков и его леди. Наверняка уйдет от внимания и то, что проблема Амирова, а также дагестанской системе в целом, не только и не столько в традициях и в этнографии, сколько в самой центральной власти, поощряющей неформальные и неинституциональные отношения. И очищение власти должно идти не только в Дагестане, но и в Москве. Ведь куда проще объяснить системные проблемы власти отсталостью, архаикой и нетрадиционными религиозными влияниями, как будто бы считающийся сегодня традиционным суфийский ислам существовал здесь со времен Адама. Таким образом, без кардинальной перестройки северокавказской политики России в целом, громкие аресты и посадки будут лишь новой вариацией на темы «Дело магазина «Океан» или «Елисеевского гастронома», только с поправкой на кавказскую специфику. Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов и олимпийский формат. В последнее время вопрос об обеспечении безопасности и минимизации коррупционных рисков в канун главного праздника спорта интенсивно обсуждаются за рубежом. И какое бы показное пренебрежение к советам издалека российская власть публично не демонстрировала бы, она крайне заинтересована в том, чтобы Сочи-2014 прошел без лишних эксцессов. И дело Амирова призвано показать, что власть на месте, она эффективно борется с кланами, коррупционерами, нарушителями законности, а неприкасаемых лиц для нее не существует. Пиар остается по-прежнему важным орудием властей. Между тем, честно говоря, хотелось бы услышать более детально про то, какие конкретно шаги будут предприняты для исправления системных недостатков кавказской политики. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Последние две недели Рамзан Кадыров стал объектом пристального внимания со стороны журналистов центральных российских СМИ. Он раздает интервью и проводит в Грозном заседание клуба редакторов. По мнению Магомеда Тариева, это начало большой пиар-кампании будущего главы российского правительства.
Похоже, у России наклевывается новый премьер-министр взамен пресловутого Димона, разменявшего свою репутацию на айфоны. Действительно, председатель правительства с глянцевым гаджетом в руке и улыбкой пионера Пети, которому, как известно, тяжело на свете, потому что бьет его по роже пионер Сережа, может внушить что-то похожее на уважение, разве что тараканам. Пришло время поднять над Россией карающий меч возмездия, кованого не законом, а пассионарностью, силой, сметающей любые нравственные преграды. И она имеется в наличии, эта сила. Мы раньше ее замечали, но представить себе не могли, что она будет вознесена одесную самого властителя вселенной. Имя ей Рамзан Кадыров. Выход Кадырова в российское медиапространство нельзя назвать спонтанным событием. Во-первых, сам Рамзан не стал бы полагаться на волю случая, прекрасно зная, что он может плести не весь что для внутренней чеченской аудитории. Но профессиональные телеведущие в России в мановение ока разберут его на атомы. Нет сомнений, что в случае, когда он стал героем телешоу Маргариты Симонян и Тины Кандилаки, существовала предварительная договоренность. Вопросы и ответы были проработаны сторонами заранее. Только на этих условиях Кадыров мог дать согласие на такое сложное и рискованное для него интервью. Второй момент. Кадыров слишком сомнительная фигура, чтобы его медиазапуск состоялся без консультации с Кремлем, который, несомненно, отслеживает и пытается контролировать поступки непредсказуемого кавказского Аттилы. Нет сомнений, что старт рекламной кампании был дан извне, а не по заказу из Грозного. Совсем уж очевидно, что это происходило так, если мы посмотрим на встречу Рамзана с делегацией столичных журналистов на этой неделе. Столичные именитости разве что не облизывали интервьюируемого, а франдер и павиан главный редактор СНОБа Николай Усков всем многолетним опытом гламурной псевдожурналистики свидетельствовал, что отныне в России палач больше, чем палач. На это могут возразить. Скандал с флагом, который был снят одним из журналистов, вроде бы указывает на то, что приезжие вели себя самостоятельно и пытались фиксировать все, что видели. Но на самом деле пиар-технологии требуют, что курок события необходимо спускать скандалом. Только так можно привлечь внимание публики. Повод для шумихи был найден очень яркий, но в то же время крайне незначительны. Дворничихи переносят траву в какой-то тряпке, которая при ближайшем рассмотрении оказывается российским флагом. Прекрасный и точно рассчитанный прием. Понятно, что националисты и маргиналы всех мастей не упустят случай возопить об унижении России. Но любому обывателю понятно, что в действии дворничих не было злого умысла. Такое же пренебрежение к государственным символам демонстрируют и в Москве. Итак, что в сухом остатке? В сухом остатке мы имеем запуск рекламной кампании руководителя Чечни. И самый главный вопрос после того, как мы это выяснили. На какой пост прочат Кадырова? Давайте попробуем просто пролистать список вероятных должностей. На место Хлопонина? Для Кадырова это слишком мелкий пост. Он признает над собой только власть двух божественных сущностей – Путина и Аллаха. С другой стороны, чеченский лидер привык управляться с делами, используя прямые силовые механизмы, а не косвенные – политические, правовые и финансовые. Может быть, Кадыров желает стать министром спорта? Нет. Этого не может быть. Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Единственное место, которое ему могло бы подойти с учетом того, что только Путин является для него непререкаемым авторитетом, это кресло премьер-министра. Очень похоже, что оно как раз скоро освободится, потому как Димон, улыбка пионера, не то что не оправдал надежд, просто слабоумный либеральный тренд, сконструированный внутри правящей верхушки, отыграл свою роль. Оппозиция дискредитирована, разговаривать больше не с кем. Сила, которая могла стать весьма влиятельной в российском обществе, практически обезврежена. Необходимо двигаться дальше в границах известной путинской парадигмы – наведения порядка. За неимением собственной идеологии президент России заимствует логистику власти из прошлого, оттяпывая все большие куски. Видимо, пришла пора укрепить силовую составляющую. Не только конкретными мерами, но и ужасающим, кровавым ликом, смотреть на который нормальный человек без ужаса и отвращения не в состоянии. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сотни жителей Тбилиси вышли сегодня в центр города на акцию, посвященную декриминализации марихуаны. По мнению организаторов и участников акции, употребление травки не должно считаться уголовным преступлением. На акции побывал наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
Акция активистов, выступающих за декриминализацию, прошла на традиционном для различных тбилисских акций месте – проспекте Руставели напротив здания бывшего парламента. Еще совсем недавно тут собирались тысячи радикально настроенных православных верующих, намеренных силой разогнать акцию борцов с гомофобией. Удивительно, на защитников травки нападать никто не собирался. И даже более того, среди участников акции можно было видеть как недавних борцов с гомофобией, так и поборников грузинских традиций. Пристрастие к марихуане объединяет все слои общества, считают организаторы акции. И действительно, тут можно было увидеть самых разных людей. Неформалов с косичками-дредами на головах и узнаваемый типаж пацанов с района с бутылками пива. Инцидентов на акции не было, даже несмотря на то, что митинг охраняли всего несколько экипажей полиции, а сами правоохранители лениво прогуливались среди толпы. Один из участников акции, Давид Кобали, не считает марихуану безвредным веществом, однако уверяет, что трава не вреднее других вполне легальных веществ, как то алкоголь или никотин.
Я думаю, что нужно ограничить в первую очередь несовершеннолетних, сделать какую-то квоту и штраф, да, элементарный, должен быть, чтобы вот народ не употреблял марихуану на улице или там, но сажать как таковое, я думаю, что это лишнее.
На плакатах и транспарантах митингующих ожидаемо преобладал зеленый цвет. На самых разных языках активисты призывали упразднить наказание за употребление травы, разграничить на законодательном уровне легкие и тяжелые наркотики, а также выпустить из тюрем людей, отбывающих сроки за употребление конопли. Организаторы считают, что декриминализация травки пойдет на пользу грузинскому обществу, снизит потребность в алкоголе и табачных изделиях, а также поможет купировать уровень агрессии среди граждан страны. В подтверждении этого тезиса над толпой митингующих развивался огромный зеленый флаг с голубем мира, держащим в клюве вместо традиционной оливковой ветви веточку конопли. Акция собрала несколько сотен человек, хотя на интернет-страничке мероприятия свое желание участвовать в ней выразили почти 12 тысяч человек. Один из членов инициативной группы, Лексо Мачавариани, говорит, что главная цель акции – показать грузинскому правительству, что общество готово к декриминализации. Он настроен оптимистично, считает, что есть все признаки того, что голоса активистов не останутся гласом вопиющего в пустыне.
Что, насколько мы знаем, правительство уже над этим работает. А в Министерстве юстиции есть специальная рабочая группа, которая готовить новый законопроект. Насколько мы знаем, в июне же, вот в этом же месяце, они должны этот законопроект внести в парламент, и там будут уже обсуждения. И мы надеемся, что эта акция поможет государству для того, чтобы принять правильное законодательство.
По словам Лексо Мачавариани, наказание за употребление марихуаны непропорционально жестоко. Гражданин может получить до 11 лет реального тюремного срока, будучи пойман с небольшим количеством травки. Организаторы акции считают, что Грузия должна равняться на европейские страны, где декриминализация и смягчение наказания давно уже состоявшаяся норма. Впрочем, было представлено на акции и другое мнение. Молодой человек пришел к зданию бывшего парламента с плакатами «Кайф – это зло» и «Трезвость – это естественное состояние человека». По словам Левана Элиашвили, он сторонник здорового образа жизни и считает неприемлемым употребление каких-либо наркотических веществ.
Кайф – это зло, потому что это не естественное состояние человека. И организм это, естественно, отвергает. В принципе, это вся реакция. И кайф – это то, что отвергает организм любое такое вещество. Я советую всем заняться спортом, ходить в горы на чистый воздух.
Впрочем, даже противник марихуаны признал, что он за декриминализацию, так как не считает адекватным столь суровое уголовное наказание за употребление травки. Он лишь призывает людей добровольно от нее отказаться, но не считает необходимым жесткие меры со стороны государства. Участников акции, похоже, ему убедить не удалось, но отнеслись к нему митингующие дружелюбно. То и дело подходили фотографироваться. Своего пика акция достигла через 40 минут после начала. Сотни собравшихся людей запустили в воздух бумажные самолетики с призывами провести декриминализацию, обеспечить личную свободу граждан. После этого участники начали расходиться, и вскоре об акции у парламента напоминали лишь десятки бумажных самолетиков, которых митингующие, несмотря на просьбу организаторов, так и не подобрали с асфальта. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 2 июня, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, 7:30. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
Сотни человек вышли на проспект Руставели в Тбилиси с требованием легализовать марихуану. Молодые люди пришли в одежде зеленого цвета, выражая свое отношение к этому легкому наркотическому веществу. Целью проведения акции является защита свободы личности, а не популяризация марихуаны, заметил один из участников шествия. По словам организатора акции Давида Субелиани, собравшиеся на акции считают, что неправильно, что в Грузии употребление марихуаны считается уголовным преступлением. По его словам, уже создана правительственная группа, работающая над законопроектом, и организаторы акции хотели бы принять участие в процессе разработки законопроекта. Давид Субелиани полагает, что ограничения, которые могут быть установлены на употребление марихуаны, должны быть предметом рассмотрения и согласования. Участники акции потребовали, чтобы им была дана возможность участвовать в разработке законопроекта, и заявили, что не прекратят акции, пока их требования не будут выполнены. Ранее министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко сообщил, что уже ведутся консультации с Министерством юстиции Грузии по решению данного вопроса. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на 2 месяца до 1 августа мэра Махачкалы Саида Амирова. В течение 10 дней чиновнику, подозреваемому в организации убийства, планируется предъявить обвинение, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Уголовное дело против Амирова возбудили 31 мая. Речь идет о его возможной причастности к гибели в декабре 2011 года сотрудника Следственного комитета Арсена Каджибекова. Амиров, которого задержали в субботу и этапировали в Москву, вины не признает, называя дело сфабрикованным. В рамках расследования, по словам Маркина, задержано еще более 10 предполагаемых соучастников преступления. Обязанности мэра Махачкалы будет временно исполнять первый замглавы администрации города. Действия России в Цхинвальском регионе не содействуют созданию стабильной обстановки, заявил в интервью общественному вещателю Грузии специальный представитель Генсека НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай, передает портал «Грузия онлайн». По его словам, возведение российскими пограничниками из колючей проволоки вдоль де-факто границы является нарушением международного законодательства и грубым нарушением прав на свободное передвижение.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
В пятницу бывший глава Юго-Осетинского госкомитета по спорту и молодежной политике Вадим Богиев рассказал журналистам, что он думает о нравах, царящих во властной элите республики, об отношении к своему бывшему коллективу и о том, что после увольнения подал второй иск в местный суд с просьбой защитить его честь и достоинство, рассказывает Ирина Келихсаева.
Для общения Вадим Богиев выбрал необычный повод. Сегодня прошло 100 дней после его беседы с журналистами, в которой он подверг критике республиканскую власть, заявив о негативных процессах в ее рядах. После этого Богиева уволили с должности председателя Госкомитета по спорту и молодежной политике Южной Осетии. Местная официальная пресса поспешила обвинить его даже в предательстве. Цхинвальским журналистам всегда импонировала в Богиеве открытость и готовность ответить на любой заданный вопрос. Сегодня Богиев, как всегда, был эмоционален. С некоторой разочарованностью он говорил о команде, частью которой он когда-то себя считал.
Та команда, которая у меня была, я даже не знаю, кто-то испугался, кто-то просто от меня открестился. Летом, когда там одному нашему общему другу не давали обещанный пост, я положил заявление на стол, чтобы выступить, потому что постороннего человека, и, насколько я знаю, человека грязного, хотели на этот пост поставить. И где был Суслан, я даже не знаю. Хотя я точно так же, даже ближе друг. И точно так же я бы ради своей команды, ради любого из них сделал. А что сделали они? То есть, когда меня это самое, не знаю, с молчаливого согласили по прямому указанию президенту и числили к предателям, а служба внешней разведки моя не знала об этом. Он же должен был в конце до конца меня поймать. Чего он меня не поймал? Это он, или он меня вычислил, что я предатель? Они меня продали. Просто продали.
После разоблачающих нынешнее руководство заявлений, которые Вадим Богив сделал в начале марта этого года, многие его оппоненты утверждали, что, дескать, поступок главы Госкомитета – это часть некой операции «Чемпион». Согласно этим утверждениям, Богива поддерживают силы, которые в будущем рассчитывают получить от этого политические бонусы. Например, его могут выдвинуть в местный парламент. Вадим Богив так прокомментировал эти утверждения.
Друг мой говорит, типа, ты слишком рано начал, это надо было под выборы все это начинать. Ну и что мне еще это несколько месяцев сидеть, заниматься лизоблюдством, заниматься этими интригами? Для чего? Чтобы выиграть выборы, попасть в парламент? Для чего? Где мне это нужно? Ну хорошо, ну ладно, я плохой. Ну хорошо, если они хорошие, то на выборы они обещали, не я обещал, я просто был приглашен в команду. Они обещали людям бороться там со взятостью, со всем беспределом, что здесь было. Что-то поменялось разве?
На днях Вадим Богив подал второй судебный иск, теперь уже о защите чести и достоинства. Первый, в котором он попросил суд установить мотивы его увольнения с должности, так и не был принят к рассмотрению. За время противостояния с руководством он сделал скептичный вывод. Как бы честно ты ни работал в Южной Осетии, правды все равно никогда не найти. Также Богив поблагодарил президента Тибилова за то, что за минувшие 100 дней после его критики волна репрессий не коснулась его коллег по работе. Редактор независимой газеты «21 век» Тимур Цхурбати считает, что трагедия Богива состоит в том, что люди, пригласившие его в республику, принимали его не таким, каким он есть.
Его позвали с одной целью, потому что он олимпийский чемпион. Просто он оказался такой тип, который не поддался. Он не дал себя запачкать.
На вопрос, что скажет Вадим Богив, покидая Южную Осетию, «до свидания» или «прощай», он с улыбкой ответил, что приезжать на родину будет всегда. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе бывший спикер грузинского парламента, глава партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Грузии. С политологом Георгием Хухашвили побеседовал Олег Кусов.
Каковы шансы Нино Бурджанадзе, на ваш взгляд, на предстоящих президентских выборах?
Несмотря на то, что Нино Бурджанадзе политик известный, в принципе, ну, с такой очень интересной и богатой биографией, я думаю, что на этих выборах, ну, ее шансы невелики, скажем так. Не из-за того, что она не смогла бы конкурировать с основным кандидатом Мергуэлашвили, а потому что, в принципе, данный цикл все-таки связан со знаковой фигурой грузинской политики Бедзина Иванишвили. А Мергуэлашвили плюс Иванишвили, я думаю, оставляет абсолютно без шансов Нино Бурджанадзе, несмотря на то, что на мое уважение к ее биографии, к ее, значит, политической деятельности и так далее и тому подобное.
Георгий, вот в свое время Нино Бурджанадзе, как и Зураб Нагаядели, встречались с Владимиром Путиным. Вот Нагаядели пока не заявлял, конечно, о своем желании стать президентом. Но как вы считаете, вот российский фактор поможет или помешает Бурджанадзе на выборах?
Ну, на самом деле от этого ни жарко, ни холодно, скажем так. Да? Ну, для кого-то это минус, ну, для кого-то, может быть, это плюс. Но, в принципе, все эти плюсы все-таки перетянул на себя Иванишвили. А что касается, значит, этого рукопожатия с Путиным, той истерии, которая была в Грузии в свое время, я не думаю, что это может стать каким-нибудь фактором, какой-нибудь фишкой в этой политической игре.
Георгий, вот в свое время, поддержав реформу, которая ослабила власть президента в пользу премьер-министра, Михаил Саакашвили планировал оставить для себя возможность перехода на эту должность. Мы много раз об этом говорили в прошлом году. Да. Вот означает ли это, по-вашему, что нынешняя система – это вот производная тактически ходов, что она предполагалась для решения конкретных задач? И, кстати, в полной мере этот факт ведь использовал и Бедзина, и Ванишвили. И вот рано или поздно в Грузию вернется президентская система власти. Или вот нынешний тренд укрепления парламента и премьер-министра выбран в качестве стратегии для Грузии, как вы считаете?
Нет. Ну, это как бы стратегический выбор. Все-таки, если мы двигаемся к европейской демократии, то есть, ну, хотим на самом деле интегрироваться в Евросоюз, скажем так, да, ну, это как раз модель европейской демократии, то есть приоритет парламентаризма и вот именно такой баланс ветвей власти. Так что, в принципе, здесь искать теорию заговора не стоит, я думаю. Что касается самой компетенции премьер-министра, куда Саакашвили перетянул практически все права, все президентские права, и премьер практически по Конституции стал полноправным президентом, я думаю, здесь грядут изменения. То есть Иванишвили, насколько я знаю, сам собирается добровольно восстановить баланс между ветвями власти. То есть права премьера в Конституции будут изменяться к его ослаблению. То есть большая власть будет дана все-таки парламенту. Если мы хотим создать нормальную, здоровую демократическую систему в стране.
Как вы считаете, Георгий, много будет кандидатов на предстоящих выборах президента Грузии?
В Грузии каждый второй практически президент, так что, конечно же, будет много.
Ведь полномочия президента уже гораздо, уже не те, они уже урезаны. Зачем люди?
Ну, все-таки президент – это такое слово красивое, да, что... В Грузии, в сущности, в принципе, все хотят самореализоваться виртуально, да, реально это, ну, может, и хотят, но это как бы игра, которую играют многие, хотят поиграть многие. Ну, кто-то, для кого-то это такой мелкий бизнес, то есть малый бизнес, для кого-то средний, для кого-то это просто игра. Ну, таких людей хватает всегда в Грузии, так что... Ну, на самом деле, реальных кандидатов, практически гарантированный исход выборов, но реальных кандидатов будут, может быть, Буджанадзе, ну, может быть, национальное движение, там, кого они выдвинут, наберут там процентов 3-5%. Ну, вот что-то в этом роде.
Ну, у кандидата от «Грузинская мечта», очевидно, больше шансов, да, как вы считаете?
Ну, не то, что больше, я думаю, что исход, к сожалению, это нехорошо. Я не потому говорю, что мне это нравится. Но исход этих выборов, конечно же, уже ясен всем.
А вот что влияет на этот исход? Это что, это фактор Бедзины Иванишвили?
Конечно, практически весь политический процесс в ближайшие 2-3 года будет проходить под его знаком, да, ну, это совершенно ясно. Но потом это может измениться, и дай бог, что изменится. Но пока что ситуация такова.
Спасибо за участие в нашей программе. Напомню, что по телефону из Тбилиси был политолог Георгий Хухашвили. Мы с ним обсуждали заявление Нино Бурджанадзе о том, что она намерена баллотироваться на пост президента страны.
С Георгием Хухашвили беседовал Олег Кусов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В пятницу состоялось заседание парламентского комитета по образованию, науке и культуре самопроглашенной Республики Абхазия, на котором состоялось обсуждение законопроекта о теле- и радиовещании. О ходе дискуссии в беседе с Анаит Гагарян рассказал депутат Ахрабжания.
Состоялось заседание парламентского комитета по образованию, науке и культуре, где состоялось обсуждение законопроекта о теле- и радиовещании. Ах, расскажите, пожалуйста, что конкретно не обсуждалось, какие вопросы были затронуты?
Как вы сказали, было первое представление законопроекта о телевидении и радиовещании.
Это новый закон, он не рассматривался ни одним из предыдущих парламента. И, конечно, в обществе уже раздавались настоятельные голоса о том, что такой закон нужен. Нужен какой-то документ, который регулировал бы отношения в сфере телевидения, радиовещания, каких-то новых форм вещания. В связи с этим нашим комитетом, а как с юридическим отделом парламента, приглашенными экспертами, был разработан такой законопроект. В законопроекте предлагается разделить эту сферу, этот сектор на три составляющих, оставив институт государственного телевидения, или, возможно, он будет назван национальным телевидением, то есть национальная телерадиокомпания. Также регламентировать права частных телерадиокомпаний. И, наверное, что самое важное, отнести институт общественного телевидения. И тут дискуссии, споры по поводу того, какой статус будет иметь общественное телевидение, государственное или, может быть, государственно-частное, каким образом оно будет финансироваться, управляться. Но главное, что вот идея об общественном телевидении, как организации, которая будет представлять не только официальное мнение, но также мнение общественности, отвечать проблемы спорта, молодежи, культуры, вот будет учрежден в Абхазии. Надо сказать, что это первая встреча, и, конечно, многие из приглашенных, в том числе и депутаты парламента, эксперты, журналисты, телевизионщики, не были досконально готовы знакомы с законопроектом таковым. И первое, что бросается в глаза, и что очень активно обсуждалось, это каким образом будет управляться и регулироваться, в том числе и государство, национальное телевидение. То есть какой будет орган, который будет принимать решения в области концептуального развития программной политики, ответственности и прочее, прочее. В законе, нет, в законопроекте, в качестве такого органа предлагается Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Орган, который будет представлен президентом и парламентом, утвержден парламентом, и будет иметь такую форму независимого агентства, которое будет определять в том числе и назначение на руководящие посты телевидения и радио, которые будут определять программу политику, определять принципы, сроки и условия лицензирования. Ну, в общем, вот это развело бурную дискуссию, но мне кажется, что большинство таких журналистов, таких экспертов, таких депутатов парламента склоняются к мысли о том, что реформирование необходимо, и как раз, наверное, мы идем в правильном направлении.
Ахра, как вы думаете, все-таки удастся ли реформировать телевидение? Об общественном телевидении эта идея давно существует, да, в нашем обществе, но, тем не менее, реализовать ее пока не удавалось. Как вы думаете?
Совершенно верно, да. Идея о том, что нужны перемены, как взлетать в воздухе давно. Даже если вы помните, была создана такая комиссия из 13 человек, журналистов, которые за государственным телевидением разработали целый ряд рекомендаций, которые были призваны реформировать телевидение. Но на самом деле практика показывает, что ни один государственный институт не может быть реформирован, если под это не подведена соответствующая законодательная база. Нужны правила. Выполнение этих правил, нужны четкие условия разграничения ответственности. В конце концов, надо применять современные идеи, современные достижения мировые в этой области. Нам кажется, что такой законодательный, что ли, подход, нормативный подход, конечно, с широким обсуждением в обществе, с такой гласностью, как раз поможет реформировать телевидение, поможет сделать то, о чем без конца несколько лет говорят граждане в Азии, общественной организации, политики, и, наверное, все.
Скажите, вот по итогам сегодняшнего заседания, да, какие были приняты решения? К чему вы пришли в итоге?
Ну, во-первых, были приняты чисто технические решения. Вот в течение сегодняшней консультации, даже до этой встречи, так как работа постоянно продолжается, но уже существующий законопроект, вот руководитель юридического отдела и комитета внесли ряд изменений, поправок и дополнений, которые как бы уже, как нам кажется, изменится законопроект лучше. Но кроме того, мы его опубликовали на нашем сайте в разделе «Законопроекты», он будет вывешен, и там будет открытое обсуждение. Кроме того, конечно, мы попросили наших экспертов, журналистов внимательно прочитать его и попросили каждого из них в своей области, там были специалисты в технической сфере, журналисты, телевизионщики, сделать свои замечания, рекомендации, какие-то заметки. И мы договорились о следующей встрече. И, конечно, я уверен, что такая встреча будет уже более продуктивной. Мы сможем детально обсудить нюансы этого законопроекта. и с тем, чтобы, я думаю, ну, по крайней мере, до конца июня, наверное, общество заверит при первом чтении, то есть фактически уже запустить законопроект в производство.
Вот сегодня звучали какие-то конкретные предложения со стороны присутствующих приглашенных журналистов, экспертов?
Вообще основные конкретные предложения прозвучали, собственно говоря, в самом законопроекте. Были предложения, например, такого плана: увеличить состав совета, который будет принимать решения концептуальной политики канала. У нас там 5 человек равномечено. Они предлагали 7, то есть увеличить. Были какие-то предложения, например, вот в законопроекте сказано, что парламент и президент делегируют своих вот представителей в этот орган. Но кто может отзывать их обратно по каким-то, скажем там, предусмотренным причинам? Нам кажется, что отзывать уже может только парламент, потому что все-таки это коллективные органы, и процедуры голосования предусматривают более объективное решение. Было масса интересных вещей, постараюсь записать, учесть, и уже в следующем обсуждении мы постараемся принять это к сведению и каким-то образом интегрировать наш закон.
С Ахрабжанией беседовала Анаит Гагарян.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Взгляд ИС», рассуждает тбилисский политолог Гия Нодия.
«Взгляд ИС».
А что именно случилось 17 мая 2013 года в Тбилиси? Ожидалась молчаливая акция протеста против гомофобии. Взамен вы увидели демонстрацию силы грузинской «Черной сотни» во главе с представителями православной церкви. В этот же день в прошлом году первая попытка сексуальных меньшинств заявить о своих правах через уличное действо тоже привела к драке, но тогда нескольких нападавших вскоре арестовали, и через 2 дня сообщество ЛГБТ вполне безнаказанно развернуло свое многоцветное знамя перед парламентом Грузии. Тогда я тоже откликнулся на это событие на «Эхе Кавказа», мол, с трудом, но страна меняется. В этом году ЛГБТ-активисты поверили в приход истинной демократии и анонсировали акцию заблаговременно. А премьер Бедзина Иванишвили и министр юстиции Теацу Лукьяни сделали вполне политкорректное заявление о том, что права любых меньшинств будут защищены. Противники тоже готовились и предупреждали, что не допустят срама на улицах родного города. Но активисты поверили заверениям властей и решили все равно выйти на улицу. Все кончилось побоищем, где полиция даже не пыталась остановить агрессивную толпу во главе со священниками, но к своей чести смогла усадить участников акции в автобус и увезти подальше. Никого не убили, но 17 человек, включая полицейских, получили повреждения. Права сексуальных меньшинств, особенно их право публично демонстрировать свою ориентацию, болезненный вопрос для многих обществ, особенно традиционных. И почти везде именно церковь стоит во главе тех, кто клеймит содомский грех. Но значение происшедшего погрома не сводится к вопросу о правах меньшинств, как бы ни была важна эта проблема сама по себе. То, что мы увидели, было бунтом церкви против государства. Было заявлено, что она стоит выше Конституции, наделена правом наказывать того, кого почитает нужным, и никто не посмеет ей в этом помешать, потому что она может мобилизовать народ так, как никто другой. Если надо, выведем на улицу миллионы, сказал после акции один из ведущих иерархов, ладыка Яков. В Грузии впервые стали серьезно говорить об иронизации страны. Зачатки подобного мы уже видели более 10 лет назад, во времена правления Эдуарда Шеварнадзе, когда радикальная православная секта открыто и безнаказанно била большими деревянными крестами представителей свидетелей Иеговы и других протестантских групп. Сексуальные меньшинства тогда еще не отваживались говорить о своих правах вслух. Формально эта секта была отлучена от православной церкви, но все равно государство не смело ей мешать. 17-го во главе погромщиков были вполне легитимные иерархи, один из которых сразу после выполнения миссии отслужил благодарственный молебен в главном соборном храме страны Сионе. Через пару дней глава церкви, католикос-патриарх Илья II, высказал сожаление, что некоторые священники вели себя неприлично. Видимо, имелось в виду использование нецензурной лексики. Политики всех мастей, включая оппозицию, ухватили за эти слова как за соломинку. Видите, церковь отмежевалась, виноваты отдельные священники. Но все понимают, что это чепуха. Организацию и легитимацию погрома осуществила именно церковь. Как реагирует власть? Премьер Саакашвили делает правильное заявление о том, что все, в том числе служители церкви, равны перед законом, а любые меньшинства имеют право самовыражаться. За это ему все дружно аплодируют. Но на деле через 10 дней после акции лишь 4 погромщиков, вполне светских, оштрафовали на 100 лари, примерно $60 каждого. 2 священников допросили, но задерживать не осмелились. Видимо, реального наказания не будет. Зато арестовали Ваноми Рабишвили, генсека главной оппозиционной партии. Скорее всего, чтобы показать силу и перенести внимание. Иванишвили можно понять. Рейтинг церкви крайне высок, ссориться с ней политически опасно. Но дело не только в этом. Погромщики 17 мая – его верные союзники. Позиция церкви сыграла важную роль в исходе с последних выборов. Религиозных экстремистов, которых при Саакашвили посадили в тюрьму, новые власти освободили как политзаключенных. Они были среди организаторов погрома. После разгрома акции разгоряченные победой священники ругали не столько пидорасов, сколько олицетворяющие гнилой Запад национальное движение. С их точки зрения это одно и то же. Таких хороших людей можно использовать против врага и в будущем. С другой стороны, слишком поощрять политические амбиции священников опасно для того же Иванишвили. И объективно в его интересах поставить их на место.
Взгляд из.
Это был тбилисский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
В четверг в парламентском комитете по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию самопроглашенной Республики Абхазия состоялись слушания по ситуации с 3 бетонными заводами, которые функционируют вот уже несколько лет в районе реки Гумиста на западной окраине Сухуми. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Проблема оказалась настолько глубокой, выяснилось, что этих 3 бетонных завода фактически работают на честном слове уже несколько лет, не имея всей необходимой документации. И, наверное, поэтому на это заседание не явились ни глава администрации Сухумского района, на чьей территории размещены эти объекты, ни главный эколог страны, ни руководители сами этих фирм, которым принадлежат эти 3 бетонных завода. То есть все задействованы в этот процесс организации были представлены там 2-ми, 3-ми лицами, что, конечно же, не очень устроило депутатов, потому что многие вопросы они ответа не получили. И для многих вообще было, с одной стороны, немыслимо, что вот эти организации вот уже несколько лет вроде бы работают, но с другой стороны нет никакой официально зафиксированной хозяйственной деятельности. С другой стороны, возникли вопросы, в какой стати, собственно говоря, эти бетонные заводы были созданы на берегу реки Гумиста, что нарушает все существующие экологические нормы. Вообще претензии возникли к экологической прокуратуре, которая должна держать под контролем. Это ее сфера охраны, однако каких-либо действий в этом направлении они не предпринимали, и у депутатов, естественно, возникли по этому поводу серьезные претензии. Вообще ситуация с экологией и, в частности, ситуация с тем, как обставлены дела в устьях рек, это действительно большая тема. И тот же президент Александр Анклаб делал заявление несколько раз о том, что надо бережно относиться ко всем этим природным богатствам и очень тщательно выдавать лицензии на те или иные разработки. Несколько раз еще говорилось о том, что единственная река, в которой можно заниматься промышленной разработкой щебня, гравий, это является Кудор. А все остальные абхазские реки для промышленного производства абсолютно не годятся, и там можно только заниматься периодически вычищением русел рек. Но, однако, сейчас вот видно, что ситуация действительно осложняется, эти бетонные заводы строятся, река начинает менять свое русло, и многие связывают именно со строительством этих бетонных заводов, то, что река начинает менять русло, хотя в этом, наверное, должны экологи разобраться и выдавать свои какие-то заключения. Однако все те службы, которые должны быть задействованы в этом процессе, они как-то играют в молчанку, делают вид, что ничего не происходит, и поэтому, наверное, создается вот как бы дополнительный ажиотаж вокруг всей этой ситуации. Разговор действительно состоялся крайне неудобный, и я думаю, по всей видимости, он будет иметь еще продолжение.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.